Иванушка в лечебнице. После пропуска в тексте рукописи. И внезапными вспышками буйства, конечно, не было. В здании было 300 совершенно изолированных одиночных палат, причем каждая имела отдельную ванну и уборную. Этого действительно нигде в мире не было. И приезжавших в союз знатных иностранцев специально возили в Барскую рощу показывать им все эти чудеса. И те, осмотревши лечебницу, писали восторженные статьи, где говорили, что они никак не ожидали от большевиков подобных прелестей, и заключали статьи несколько неожиданными и имеющими лишь отдаленное отношение к психиатрии выводом о том, что не мешало бы вступить с большевиками в торговые отношения. Иванушка открыл глаза, присел на постели, потер лоб, огляделся, стараясь понять, почему он находится в этой светлой комнате. Он вспомнил вчерашнее прибытие, от этого перешел к картине ужасной смерти Берлиоза, причем она вовсе не вызвала в нем прежнего потрясения. Он потер лоб еще раз, печально вздохнул, спустил босые ноги с кровати и увидел, что в столик, стоящий у постели, вделана кнопка звонка. Вовсе не потому, что он в чем-нибудь нуждался, а просто по привычке, без надобности трогать различные предметы, Иванушка взял и позвонил. Дверь в его комнату открылась, и вошла толстая женщина в белом халате. «Вы звонили?» — спросила она с приятным изумлением. «Это хорошо. Проснулись? Ну, как вы себя чувствуете?»
«Засадили, стало быть, меня?» — без всякого раздражения спросил Иванушка. На это женщина ничего не ответила, а спросила. «Ну что ж, ванну будете брать?» Тут она взялась за шнур. Какая-то занавеска поехала в сторону, и в комнату хлынул дневной свет. Иванушка увидел, что та часть комнаты, где было окно, отделена легкой белой решеткой в расстоянии метра от окна. Иванушка посмотрел с какой-то тихой и печальной иронией на решетку, но ничего не заметил и подчинился распоряжениям толстой женщины. Он решил поменьше разговаривать с нею, но все-таки, когда побывал в ванне, где было все, что нужно культурному человеку, кроме зеркала, не удержался и заметил. «Ишь, как в гостинице!» Женщина горделиво ответила. «Еще бы! В Европе нигде нет такой лечебницы! Иностранцы каждый день приезжают смотреть!» Иванушка посмотрел на нее сурово из-под лоби и сказал. «Да чего вы все иностранцев любите? Они разные бывают!» Но от дальнейших разговоров уклонился. Ему принесли чай, а после чаю повели по беззвучному коридору мимо бесчисленных белых дверей на осмотр. Действительно, было как в первоклассной гостинице, тихо, и казалось, что никого и нет в здании. Одна встреча, впрочем, произошла. Из одной из дверей две женщины вывели мужчину, одетого, подобно Иванушке, в белье и белый халатик. Этот мужчина, столкнувшись с Иванушкой, засверкал глазами, указал перстом на Иванушку и возбужденно вскричал: «Стоп! Деникинский офицер!» Он стал шарить на поиске халатика, нашел игрушечный револьвер, скомандовал сам себе: «По белобандиту! Огонь!» и выстрелил несколько раз губами: «Пиф-паф-паф!» после чего прибавил: «Так ему и надо!» Одна из сопровождавших прибавила: «И правильно! Пойдемте, пойдемте, Тихон Сергеевич!» Стрелявшему опять приладили револьверик на поясок и с необыкновенной быстротой его удалили куда-то. Но Иванушка расстроился. На каком основании он назвал меня белобандитом?
Да разве можно обращать внимание, что вы? Успокоила его толстая женщина. Это больной. Он и меня раз застрелил. Пожалуйста, в кабинет.
В кабинете, где были сотни всяких блестящих приборов, каких-то раскидных механических стульев, Ивана приняли два врача и подвергли подробнейшему сперва расспросу, а затем осмотру.